Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И сегодня у меня в гостях, думаю, всем хорошо известный поэт, прозаик, эссеист. И не все знают, что еще и профессор литературного института Олеся Николаева. Здрасте, Олеся.
Здравствуйте, добрый вечер.
А вот мы тут встречаемся с героями нашей передачи, и они вспоминают. И давайте не будем скрывать, что мы не договаривались, мы договорились. И давайте повспоминаем сегодня. Вот у нас недавно был ваш муж, протоиерей Владимир Вигелянский. И я думаю, что у вас, кроме того, что есть масса общих воспоминаний, у вас крепкая семья, много детей, вы всегда вместе, и у вас есть и отдельно свои воспоминания. И что, мне кажется, очень важным донести до людей, это можно вспоминать свое детство. Может быть, мы начнем с него, потому что оно у вас все-таки тоже не самое стандартное. Вы из литературной семьи, вы всегда в Переделкино, и много чего видели и много чего слышали. И вдруг вот из этой из этого советского рая, такого маленького рая, вот, вы, ну, не ушли, вы там и живете, по-моему, до сих пор, вот, вы прильнули и очень серьезно и навсегда к церкви. Вот давайте так выстроим эту историю, чтобы слушающие нас поняли, как это происходило.
Ну, если говорить о моем детстве, то самое раннее мое детство прошло на пятидневке в детском саду, потому что родился мой брат младший, который был недоношенный, и с которым было связано очень много у мамы проблем. И меня, поскольку я была такой здоровый, цветущий, нормальный, полноценный ребенок.
А мне казалось, вы должны были оттуда убежать.
Вот. Они меня отдали в этот детский сад, где я безумно страдала, безумно, бесконечно, настолько, что когда меня, например, на лето отправляли
в лагерь,
да, в Малеевку, и родители приезжали меня навещать, я к ним выходила навстречу, и вся эта встреча проходила у меня в страшных слезах. Я безумно плакала, и я с этим не могла справиться. И это был период вот каких-то моих ужасных страданий, но на самом деле я считаю, что это мне было очень полезно, потому что я очень рано получила невероятный жизненный
закалку.
Опыт. Да, закалку. Во-первых, я поняла, что страдания имеют какую-то оборотную сторону. Во-вторых, я поняла, что ты даже в своем глубочайшем одиночестве не одинок, что есть какая-то сила, которая тебе помогает
выстоять.
И вот, грубо говоря, вот если говорить о каком-то богопознании, вот этот первый опыт у меня пришел именно тогда, в этом страдании, в этом одиночестве и в этом непонятно откуда приходившем утешении, как будто меня что-то вот при этом утешало.
5 лет.
Да, это удивительный совершенно опыт. И когда уже потом я уже покрестилась и стала причащаться и стала вот как-то жила в монастырях, вдруг у меня возникало то же самое ощущение. То есть оно как бы повторилось. Это было дежавю того, что я знала в самом раннем детстве.
И вот тогда вы и поняли, что это было, наверное, да, осознали.
Да, да. И вот, так сказать, вот такая вот самое такое раннее детство было вот такое. И я помню очень хорошо, что когда я заканчивала первый класс, у меня было
уже
вот такое очень четкое ощущение. Надо же, мне только 7 лет, а у меня уже очень много чего было в жизни.
Да
вот,
ну,
у меня было вот такое ощущение. А у меня правда было очень много чего, да? Вот, ну... Родители мои были люди не церковные, мама вообще была не крещенная, а папа был крещен в детстве. Мало того, что он был крещен, у него еще были истории, связанные с его чудесным спасением во время войны.
Папа какого года?
Дело в том, что моя бабушка, баба Надя, и ее мать, полька Леокадия, вот, которая вышла замуж за русского пана полковнику, вот, и он ее привез в Россию. Вот, они были верующие, они очень, у них были иконы дома. И вот папа с детства, так сказать, вот видел эти иконы и был крещен. А с ним была такая история.
Они были польские православные?
Они были польские православные. Бабушка перешла в православие, да, когда вышла замуж за моего прадедушку. Вот. И папа ушел на войну очень рано. Вот, он был, по-моему, в Томском училище, проходил подготовку, и он вышел уже младшим лейтенантом. Его он прошел Белорусский фронт, второй Белорусский фронт, и он очень много рассказывал о своих вот военных вот этих историях. И они пришли в Польшу, стояли под Гданьском. Стояли под Гданьском, с его батареей, он командовал батареей. И, в общем, на них пошли фашистские танки. Они как-то встали так спиной к дому, чтобы стена этого кирпичного дома их защищала сзади. И, значит, вот они с этими танками. Ну и все, и всю батарею положили эти танки. И так папа бы мой и в 19 лет и 3 месяца, он бы так бы, в свои 19 лет и 3 месяца, он бы так там бы и остался. Вот, если бы не его друг, чья батарея стояла через, там, не знаю, 2 или 3 километра, дядя Павлик Огарков, который был вообще настоящий герой, он увидел, что там шел вот этот страшный бой, какое-то было зарево, и он, честно говоря, туда под покровом темноты
приполз,
чтобы похоронить и чтобы матери написать, где похоронен. И, значит, нашел папу и его потащил, чтобы его похоронить. Но тут у него согнулись ноги. И он увидел, что тот еле жив, но все-таки еще жив. И тогда он его, значит, перетащил в какой-то полевой госпиталь, где работали поляки. Польский врач, и он говорит, нет, невозможно его спасти, ему нужно срочное переливание крови, вот. И какая-то девушка, которая прислуживала этому врачу, полька.
Сдала свою кровь.
Да, сдала свою кровь. Марта обегла, потом папа ее нашел.
Нашел, да?
Да, ей было 15 или 16 лет. Но она, как она говорит, что она увидела, говорит, так и молодый, так и сличный, лежит такой молодой, такой красивый. В общем, она ему отдала кровь, она его спасла. Хотя ему отняли правую руку. Он прожил всю жизнь без правой руки. Но это вообще удивительная была вещь, вообще все это было чудо. Во-первых, этот дядя Павлик. Папа высокий, он 1,83 м, а дядя Павлик, это 1 м с кепкой, маленький, чуть ли не 1,60 м, такой маленький мужичок, вот. И он, значит, его вот тащил, вытянул на себе. Вот, потом эта девушка, эта полька, да, которая дала ему свою кровь. Ну и потом третье, что вот это, то, что папа был остался в 19 лет без правой руки, представляете, молодой человек.
Да.
Вот, поначалу он рассказывал, что он плакал, что он не мог себе штаны застегнуть.
Конечно,
да.
Я понимаю.
Но Господь ему это все компенсировал совершенно, потому что он мог делать совершенно невероятные вещи своей одной левой рукой. Во-первых, он водил машину безо всяких там переоборудованных вещей. Вот. Но это было тогда,
слева
когда...
Слева это сложнее, чем справа.
Да. Он, значит, он водил машину, когда переключатель скоростей был на руле.
Понятно.
Тогда. Во-вторых, он мог одной рукой каким-то образом забить гвоздь, скажем, да? Он мог, там, не знаю, починить розетку, повесить люстру, снять... аккумулятор, чтобы его зарядить. И у меня никогда не было, вообще у нас в семье никогда не было ощущения, что мы живем...
Что папа
безрукий. Что папа инвалид.
Да.
Что папа инвалид. Это было совершенно невозможно себе представить. Так вот, что с ним произошло? Его ощущения. Что он помнит страшный взрыв, вспышку. И тут он просто, вот как в книге Моуди «Жизнь после смерти», он попадает в какой-то фургон, который бешено куда-то мчится. Мчится, мчится, бубенчики звенят. Просто вот какое-то такое классическое описание. Это еще до чтения этой книги, которая появилась там в 80-е годы, а это рассказы, которые были в моем детстве. И вот он мчится, мчится по этому самому. И вдруг выходит какой-то старичок, который это мчание, этот фургон вот так руками останавливает, этот старичок, и говорит ему:
назад.
Ты куда? Тебе рано еще, возвращайся. И он очнулся, значит, вот на этом, не знаю, операционном столе или на койке. И он потом думал, кто этот старичок? Старичок-то знакомый. Знакомый старичок. Ну и вспомнил потом, что этот старичок, он его видел на иконе, что это икона преподобного Серафима Саровского. Что это преподобный Серафим, который вот стал считаться покровителем вообще нашего рода, нашей семьи. Потому что такая же совершенно совершенно такая вот чудесная история произошла с моим дедушкой двоюродным, братом моей бабушки, вот этой Надежды, польской бабушки. Вот. Он жил в Ленинграде и был инженер. И уже сидел, уже они сидели в блокаде, он был с семьей, с женой и с сыном. И уже умерла от голода семья его брата Жоржа, который воевал. Они уже умерли, они жили на другом конце Питера, на другом конце Ленинграда, и они уже умерли от голода. И он понимал, что они тоже сейчас умрут. И вот он сидел на кухне. А надо сказать, что этот дядя, этот Александр Александрович, этот мой дедушка, он совершенно не был никаким мистическим человеком. Он был, у него такие были, ну, инженер, такие были критические, что ли, мозги, там, ироничный был очень человек. Я его помню очень хорошо. Вот, и поэтому я не могу его заподозрить в том, что он что-то такое там нафантазировал. Это он сидел на кухне и вот понимал, что вот сейчас...
Каюк.
Да. И вдруг... пришел к нему Серафим Саровский, уже знал, что это, и сказал: я завтра вас отсюда выведу, не отчаивайся. И действительно, на следующий день ему пришло распоряжение, что вывозит там часть его завода, его вместе с ним, и его семью. Да, их вывезли, и они, в общем, уцелели в этой
Фантастика.
Войне. Вот, вот такие были истории в нашей семье, которые были связаны с преподобным Серафимом, и я это знала с детства. И в 7 лет папа меня повез, он поехал в командировку в Ленинград с выступлениями, и меня взял с собой. Мы приехали зимой, я училась в первом классе, и остановилась вот я как раз у своего вот этого дяди Жоржа. И вот видела этого своего дядю Шуру, этого Александра Александровича. И папа меня повел, его, собственно, цель была, чтобы повезти меня по музеям питерским. И мы зашли в Исаакиевский собор. И вот когда мы только туда входили, там над дверями собора, там такой барельеф «Избиение младенцев». И папа мне стал рассказывать, что это такое. Я, конечно, была потрясена. Я была потрясена. Вот этот царь Ирод, который приказал избить всех младенцев до 2 лет. Да-да-да. Почему? Потому что родился Христос. Потом мы вошли, и я увидела вот распятие, тайную вечерь. И вот узнал, папа мне все это рассказывал. Он великолепно знал Библию. Потому что потом, когда мы уже были и в Русском музее, и в Эрмитаже, он совершенно прекрасно, вот все сюжеты, абсолютно, я не знаю, там Юдифи, Алаферн, там, ну, не знаю, ну, все, все это самое, Сусанна и старцы, все что угодно. Да. Он великолепно это знал. Вот. И меня это очень потрясло.
Это редкое было знание в советском времени.
На меня это произвело такое впечатление. То есть я сразу через западное европейское искусство, ну и через иконопись, я сразу поняла, что так это и есть, и ради этого стоит жить, стоит умирать. И мне даже как будто бы был какой-то свыше задан вопрос, не посвятить ли этому, можно посвятить всю свою жизнь и вообще только этим жить. Как бы мне был задан такой вопрос. Вот как-то я не могу вот это разложить на слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня поэт, прозаик, эссеист и профессор Института литературного Олеся Николаева. Вот, давайте, пожалуйста, продолжайте.
Да. И вот такое у меня было впечатление, что мне как бы был задан вопрос. А ты хочешь, ну, грубо говоря, ну, я потом, хочешь, конечно, что? Хочешь, ну... Вот жить ради этого, ну, как бы монашество.
Да.
Да, вот это непонятно, не могу это перевести на язык, да, потому что это было очень рано. А это было, мне было лет 7, наверное.
А вы понимали вообще, что такое монашка?
Нет, я не понимала. И у меня какое-то было, вот, ну, как бы некое знание в меня вошло, да? Вот странный такой опыт, что я сразу вот это в себя впустила, и вот это уже никогда не выпускала. И я сказала... У меня не получится. То есть я как-то, еще не понимая, что я говорю, это очень высоко, у меня вот не получится. Но я не была даже крещена. Вот. И с этим, так сказать, вот я...
И жила.
Да, с этим я и жила. И дожила я до того момента, когда в седьмом классе наш класс повезли на экскурсию зимой в Киев. И я помню, что мы... вышли, ждали трамвая около храма, где-то около лавры, этот храм. И очень долго было холодно. И учительница нас завела в храм, чтобы мы погрелись. И мы вошли в тот момент, когда там началось причастие. И я вошла, и это тоже было для меня совершенно какой-то был тоже абсолютно вот мистический опыт. Я поняла страшную трагедию, что вот это мое,
а мне не дает.
А я не здесь, а я не здесь. И это трагедия, и это великая беда, потому что я должна быть здесь, потому что вот моя душа это узнает как свое собственное, как свой родной дом, как свой источник, я не знаю, как свое лоно.
Это первое посещение церкви было?
Ну, практически это было первое посещение церкви, хотя папа меня возил, мы отмечали Пасху, как? Ну, вот бабушки мои отмечали, а папа меня возил, мы подъезжали, когда был крестный ход, я даже помню, это было у церкви на Новослободской, к церкви Пимена Великого, но... Мы подходили, там конная милиция вокруг была. Да. И меня как ребенка, бабульки пропускали. И вот как бы они... Я входила в храм, но в притвор.
Песнопение слышали.
Они меня туда, говорят, давай вперед пройдем. Вот, но вперед я боялась вот этой
без
толпы.
Папы.
То есть, грубо говоря, я вот туда вперед не проходила. Так что вот это вот посещение православной церкви, вот у меня вот было в седьмом классе. И тогда уже после этого я стала мечтать покреститься. Но у меня не было, вот знаете, как у расслабленного, у купальни Вифезда не было не имея человека. Я даже самостоятельно приходила к нашей церкви Знамение Божией Матери на Рижской, где мы жили, потом уже впоследствии. Приходила, но как-то неудачно. Как-то неудачно, потому что была днем приходила, закрыта была. Потом я порывалась, несколько раз приходила в Богоявленский собор, так, со страхом. Ну и как только появился вот первый человек, который меня смог взять за руку, причем сразу, это был брат отца Валентина Асмуса, вот, такой очень известный в научном мире человек Василий Валентинович Асмус, тогда был молодой совсем человек, он просто безо всяких разговоров назначил время, когда мы с ним поехали в храм, храм в Кузнецах. Тогда был жив еще отец Всеволод Шпеллер. Вот, мы вошли в храм, дождали, еще во время, ну, к началу литургии приехали. Вот, дождались конца службы, и отец Всеволод благословил замечательного такого человека, Андрея Борисовича Ефимова, который сейчас миссиологию преподает в православном, в Свято-Тихоновском православном университете, он его благословил меня отвезти к отцу Валерьяну Кречетову. И они вместе вот с Васей Асмусом вдвоем, они после службы меня повезли к отцу Валерьяну. Он задал мне несколько вопросов, на которые я ему, конечно, ответила, потому что это было то, что я любила, и то, что я, ну, с великим трепетом читала Евангелие.
Он по Евангелию спросил?
Ну да, как и веруешь, да. Я ему ответила, и он решил, он сказал, знаете, что не будем откладывать, потому что вы знаете, что как бывает, что вот так человек хочет покреститься, а потом он говорит, что он приедет, а там электричку отменят, трубы у него дома прорвет, температура у него поднимется, он потом месяцами не доедет. Поэтому он сразу меня и покрестил. Вот. И я вот чудесным образом, в общем, получила даже больше, чем я просила, и даже больше, чем я хотела получить. Вот такая вот была история моего такого прихода к церкви. Но на самом деле было все не так просто, потому что первый раз-то я приехала, исповедовалась, даже помню, отцу Василию, отцу Владимиру Шабалову, такой был, Шибаеву, а оказалось, что это вообще была первая исповедь у него, он был молодой священник. И он мне таких вопросов задавал, что я ужасно была смущена после этого. Но, тем не менее, вот я причастилась, а потом уже я покрестила детей через две недели. У меня было уже двое маленьких детей. И причащала их. Каждую неделю ходила в храм, их причащала, но сама не причащалась, потому что у меня было такое заблуждение, которое было навеяно, как ни странно, русской религиозной философией. Что... Ну, так сказать, вот эта вот церковность вся, вот, она, так, ну, вот так для таких простых людей с простой верой. А у меня вера сложная.
А мы-то, да, мы-то выше всех.
У меня великие сомнения. Да. Через великие горнила испытаний вера моя прошла. И вы понимаете, и это было на самом деле вот то, что сначала меня очень подогревало к крещению, а потом это стало как стена, да? Вот, потому что я думаю, самое главное – это внутренняя молельня. Вот, и получалась такая ситуация, она тянулась почти год. Когда я с детьми-то ходила и причащала их, и стояла всю литургию, а сама к чаше не подходила. И потом Господь как-то чудесным образом это все, он меня, ну, буквально перекинул в село Ракитное. Причем я даже не знала, что я там смогу, что там произойдет. А это было совершенно судьбоносное путешествие, да, когда я оказалась в этом селе Ракитном, где жил в Белгородской области, где жил замечательный старец, отец Серафим Тяпочкин, известный, ну, просто как большой и чудотворец, и духоносец, и прозорливец, и вообще человек невероятный. Милости, любви, милосердия. Вот я к этому чудесному старцу.
Отец Владимир
вот так
его
дуриком,
тоже.
Да, дуриком вот так вот попала. И потому что я поехала выступать в Белгородскую область, вот, просто зарабатывать деньги.
Ну да.
И удивительно, причем в другую сторону по этой, она же большая Белгородская область, я поехала в село Шебекино. И вот уже получив там, все, выступив от бюро пропаганды, получив там всякие,
галочки.
Писали галочки, да. И мне еще напоследок подарили огромный букет кал, который там в оранжерее их выращивают, в этом довольно тогда был суровый этот город. Я на автобусе вернулась на станцию железнодорожную, и тут услышала, что через 5 минут отходит автобус на Ракитное. А то, что там жил старец, я слышала уже. И тут у меня, вы знаете, это удивительно.
Щелкнуло, да?
Не щелкнуло, у меня просто прям какая-то сила взяла в оборот. Я поняла, что сейчас решается моя судьба. И поэтому я просто пересела в тот автобус. Не, я понимала, что только не надо думать об этом. Потому что если я начну думать, я никуда не поеду.
Стоп.
У меня дома, да.
Вот давайте сделаем такую,
да,
литературную паузу. Я скажу нашим дорогим радиослушателям, это Петр Олешковский, и в гостях у нас Олеся Николаева.
Светлый вечер. На радио «Вера».